Мы продолжаем читать наставления о подвижничестве Евагрия Монаха, Авы Евагрия. И в прошлый раз мы много говорили о молитве, об том состоянии, которое должен испытывать ум во время молитвы, той чистоте и простоте, которую он должен достичь и достигает посредством молитвы. И мы говорили, что в сущности вся природа помысла, всех мыслей, вообще всех мыслей, которые наполняют человеческое сознание, все это как муть на воде. Вот вода, она по природе своей прозрачна. Вот по естеству своему она прозрачна. В реальных условиях прозрачной воды мало где, прозрачную воду мало где встретишь. Даже то, что бежит из-под крана, приходится вот как-то фильтровать. А уж тем более ту вода, которая присутствует в естественных условиях. И вот когда мы достигаем вот этой совершенной, беспримесной прозрачности воды, мы понимаем, что вот это ее подлинная природа. Вот так же и во время молитвы естество ума, оно обретает свою подлинную светлость, подлинную крепость, твердость и чистоту. Мы излечиваем во время молитвы, излечиваем свой ум от помыслов вообще. И только излечившись, мы понимаем, как тяжело был болен наш ум. Хотя в обычной жизни мы очень ценим те мысли, которые там в голове у нас роятся. Вот, мы без этого не мыслим жизни. Мы без этого не мыслим своего человеческого бытия. Мы страстно ценим все мысли нашего сознания. И только излечиваясь от этой страстной одержимости, страшной мутности, страшного помрачения нашего ума, мы понимаем, что мысль, любая мысль по естеству своему, она противоестественна для ума. Как это не покажется парадоксальным? Причем речь идет о любых мыслях, скажем, от цен на продукты на базаре до философии Хайдеггера или там размышления о смысле жизни. Все одинаково мутно для естества нашего ума. И мы с помощью этих же самых мыслей, этих же самых помыслов, мы постепенно выкарабкиваемся, если молимся, выкарабкаемся из этой мути, из этой грязи. Но, как правило, это уже удел все-таки очень необыкновенных подвижников и необыкновенных молитвенников. 36-й абзац. Признак бесстрастия, когда ум начнет видеть собственный свой свет, станет быть покойным относительно сонных мечтаний и легко и правильно понимать вещи. Мы видим, что по существу естество ума светлое, и эта светлость ума проявляется по мысли Авы Евагрия в том, что человек зрит, видит вещи, как они есть. Это совсем не то, что дар рассуждения. Дар рассуждения, когда человек все-таки рассуждает его, то есть какие-то мысли в его голове присутствуют. Другое дело, что сам дар рассуждения – это представление о правильном и о неправильном. И человек, какая-то значительная часть ума его просветилась, она наполнилась словами Священного Писания, она знает этой частью ума истины, и этой частью ума она помогает рассудить какие-то ложные заблуждения, ложные образы. Вот. Но это именно рассудительная способность. Когда человек весь ум осветил, весь ум стал светлый, он не рассуждает, он просто видит, как есть. Он не, не думает сравнивая плохое с хорошим. Он просто знает, что есть хорошо и чем все это закончится. По сути дела, это абсолютное видение, которое на языке практической, скажем, о географии называется даром прозорливости. Когда человек просто видит, как оно есть. Ему не надо говорить наши мысли и объяснять нашу ситуацию. Он просто видит нашу жизнь, видит нашу душу и говорит, что надо делать. Не потому, что он считает это правильным или неправильным, просто потому, что он в Боге, в свете, видит все, что происходит с нами, и дает от Бога же тот самый совет, который необходим. Он, строго говоря, не задумывается над тем, что правильно или что неправильно. Он просто весь обращен, объят Богом, и в Боге видит все и каждого, и все, что велит Бог, он то и говорит. И в этом смысле ни одна мысль вот в таком совершенном состоянии очищенного ума, ни одна мысль просто не баламутит уже чистоту человеческого ума. Он просто видит, он просто знает, он не думает, что, не думает, почему. Он просто видит, как оно есть. И именно в этом состоянии и коренится вот качество некоторых, даже не очень древних, а совсем себе не древних, святых и 19 и 20 века. 38 абзац. Ум, с помощью Божией, совершивший поприще деятельной жизни и достигший ведения, мало уже чувствует и совсем не чувствует движения неразумной части души. Ведение восхищает его горе и отделяет от всего чувственное. То есть чистый ум, по мысли Авы Евагрия, он достигает некой высшей, возможной, доступной для него ступени, он приобретает нечувствие даже и к страстям. Потому что все, что он видит, есть свет. Тьма не может иметь доступа к его внутреннему состоянию. Ведь страсть, как правило, кроме того, что она захватывает телесную, чувственную, сердечную сторону человеческой души, она же всегда норовит пленить и ум. И только пленение ума делает человека по-настоящему порочным. И только пленение ума делает человека, заставляет его исполнить то, что он хочет. Что им предлагает страсть. Например, как бы ни была сильна, неутолима блудная страсть, если она не пленяет человеческого ума, она ничего не может сделать. Скажем, как это мы видели в житии преподобной Марии Египетской, или, скажем, в житии Иоанна Многострадального или Моисея Угрина. И им же и не с числа. Если подвижник сохраняет ум непоколебимым, то страсть самой невероятнейшей силы, распаляемая всякими неутомимыми там бесовскими тружениками, она ничего не может сделать с человеком. Человек всегда падает тогда, когда страсть пленила его ум. Когда именно мысль некоторая заронилась в его сознании, совершенно не важно какая, важно, что она ослабляет ум, и он поддается напору той страсти, которой он борется. Без пленения ума уронить человека не представляется возможным. И поэтому страсть всегда действует на человеческий ум. Для страсти и характерно, собственно, неведение. Страсть, мы говорим, человек ослеплен страстью. Именно потому, что он не ведает, что творит. Не значит, что он не виновен в этом, но он действительно не ведает в самом глубоком духовном смысле этого слова. Он не ведает, что творит, потому что он не знает ни последствий, ни горестности своего собственного состояния, ни того, что он сейчас в данный момент вообще совершает, как это все вот происходит. И поэтому люди, и, конечно, мы всегда склонны преувеличивать, когда нам человек дорог, мы говорим, что это с ним что-то сделали, или что-то случилось с ним, буквально там все время приписываем это бесовским действиям, колдовству, злой воле злых людей. Вообще-то мой муж или моя жена замечательные люди, просто они не ведают сейчас, что творят. Но в том-то и состоит проблема страсти и проблема черноты, мрачности нашего ума, что человек легко может совершать вещи совершенно в обычном состоянии для себя не свойственно. Любой человек, скажем, много лет проведший в борьбе с наркоманией, может стать наркоманом. Любой человек, десятилетиями работающий с алкоголиками, чтобы их вытащить, может стать алкоголиком. Любой человек, который проповедует о целомудрии, может стать развратником. Любой человек может сделать любую вещь, потому что стоит только малейшие мысли пленить его ум, и человек падает. И он делает вещи совершенно, ну, действительно нетрезвые, действительно безумные, действительно страшные, непонятные. Он действительно ослеплен, но ослеплен именно потому, что помысел, ослепляющий его, он принял. Принял. И пока человек сохраняет крепость своего ума, он и отсеивает, не принимает помыслы, пока он ведает, что творит, пока он знает, ну, например, пришел человек, увидел стол, заваленный, заставленный огромным количеством изысканных, вкуснейших яств, замечательных вин, чего угодно. И, конечно, его плоть, его тело, его душа волнуется от красоты, убористости, вкуса, запахов этого яства. Но если он четко понимает, что насколько бы я ни съел, какой мне смысл переедать, что я буду чувствовать завтра, то есть сегодня вечером, что я буду чувствовать ночью. У меня же есть дела, мне же надо вот там книгу прочитать, мне надо еще с людьми встречаться. Мне нужно, да и в конце, даже если не надо, что мне это даст? Больше, чем нужно мне, и все равно не съем, переварить не смогу. Губить свое здоровье, отравлять свой желудок, помрачать свой разум, зачем мне это? И человек отсеивает все эти соблазны крепостью своего ума, понимая, что никакой подлинной радости, никакого подлинного наслаждения эти явства, эти напитки не дадут. Поэтому спокойно и выдержанно ест немного, кое-что, пьет очень мало, и радостен, и мирен, и покоен, и как бы ни волновали его запахи и вкусы, он способен этому сопротивляться, пока он хранит крепость своего ума. Пятьдесят первый абзац. Для совершенного врачевания сил души недостаточно одного благотворного действия на то заповеди, если ум не будет держать при этом соответственных созерцаний. То есть, конечно, для, скажем, для спасения человека, для спасения души человеческой, вот в христианском смысле этого слова, веры и заповедей вполне достаточно. Вопрос здесь ставит Евагрий не в спасении человека, а в исцелении человека. В том, чтобы он исцелился, то есть произошло оздоровление, исцеление, восстановление целостности человека. То есть человек может, по свидетельству святых отцов, по мысли в данном случае Авы Евагрия, вернуться в то целостное состояние, в котором жили Адам и Ева. Более того, он может вернуться в состояние уподобления Христу. Собственно, это и есть слово «преподобный», человек, уподобившийся Христу, то есть действительно ставший по образу и подобию, восстановивший свое подобие того, по образу кого он создан. Вот. И он говорит об этом восстановлении человека, не просто о спасении как бы из огня, не просто снискании милости, этого достаточно веры и заповеди, а в том, чтобы здесь уже исцелиться, восстановить целостности, или, говоря другим языком, стяжать приращение любви, то есть возрастать в любви и в конце концов достичь состояния, при котором ты мог бы быть любовью. То есть изливать любовь всегда, везде, всем. Вот это и будет восстановление целостности и в этом исцеление человека, чтобы быть способным изливать, жить в любви всегда, везде и ко всем. Вот, эта способность, вот она требует определенных усилий. Для того, чтобы просто спастись, достаточно веры и исполнения заповедей. Вот это важно понимать. И вот об этом пути к исцелению, пути к стяжанию любви говорят все святые отцы, скажем, лестница по этому написана. И здесь Ава Евагри говорит об этом. И ум в данном случае представляется центральным местом, неким корнем, который является ключевым для исцеления человека, потому что он по сути своей является неким особым элементом, оком, дверью и камнем, на котором вот созидается спасение человека. И поэтому не случайно, скажем, для греческой мысли, святоотеческой мысли, покаяние, метаноя, есть изменение ума. Вот, именно приобретение и возвращение к светлости ума, к крепости ума, к чистоте ума, в котором мы могли бы, вот когда ум обретет эту целостность, крепость и светлость, тогда он может стать источником освящения и просвещения, осветления и спасения и исцеления всего остального своего существа. Пока ум этих качеств не приобрел, исцелиться человеку просто не представляется возможным. Именно ум является тем входом в естество человека, через который и благодаря которому начинается его исцеление и его созидание, восстановление во Христе. Ведь именно умом мы стоим перед Богом. Именно к Нему, как к уму с большой буквы, мы и обращаемся. Это выражение «ум», предстоящий уму, с большой буквы, взято из тропаря святителя Григория Паламе. Он об этом говорил очень много, гораздо больше, чем Ава Евагрий, она эту тему пишет. И, собственно, и ему, в его заслуге меняется вот это развернутое учение о значении ума в жизни, в спасении, исцелении человека. Здесь про ум Ава Евагрий пишет значительно меньше, чем Григорий Палама. Так вот, через ум, предстоя Богу, в нас вливается жизнь, вливается Слово Божье, вливается, ибо Слово воспринимается и усваивается умом. И через это Слово, усваиваемое нашим умом, Слово притворяется в нашу жизнь, оно меняет само наше мышление, сам наш ум, саму структуру нашего ума. Вот от этой загруженности помыслов оно его очищает, оно его освобождает и делает его светлым и чистым. И через него потом действует и на сердце, и на все остальное естество человека. Это действует Слово Божье. И Наоборот, если ум не внимает Богу, если он не стоит перед Богом, то именно послушанная, подслушанная, услышанная ложь от дьявола, она вливает в человека смерть. Важно, что в данном случае происходит с нашим умом, кому он предстоит, о чем он думает, какими мыслями он питает. Если представить себе ситуацию, что некий человек будет читать только Слово Божье и больше ничего в этой жизни он читать не будет, то у него огромное количество возможностей, чтобы стать святым. То есть, например, посадить его в некую, скажем, закрытое помещение, кормить, поить, все ему давать, но при этом он знает о мире только то, что написано в Слове Божьем. Больше он ничего не знает. Конечно, нужно будет время, чтобы он забыл о прежних каких-то образах, воспоминаниях. Все-таки юного человека так невозможно эксперимент поставить. Но вот, скорее всего, этот человек бы, по крайней мере, приобрел возможность абсолютно не реагировать на ложь и зло какое-то время. Ему бы этого настолько был напитан бы его ум, что он бы долго еще шарахался от разных лживых советов и наваждений. К сожалению, такая ситуация невозможна, и человек, реально, скажем, прочитав главу из Евангелия, все остальное время его сознание, его ум погружен чем угодно, отравлен каким угодно злом. Все это понятно, что говорит о том, что ум является ключевым инструментом для того, чтобы исцелялось все естество человеческое. Очень важно поэтому, чем занят наш ум. И вторую мысль, которую хочет передать в этом небольшом слове Авва Евагрий, что для того, чтобы ум постепенно стал необходимым инструментом спасения, необходимы соответствующие созерцания. То есть необходимы некие особые видения, особые представления ума о том, что происходит в мире. Главное о том, как Бог управляет в мире, то есть именно те самые созерцания, которые рождаются от чтения Слова Божьего и от молитвы. Речь идет не о том, что ум что-то представляет, ему в голову, человеку в голову приходят какие-то картинки. Например, постоянная мысль о том, что Бог есть любовь, не напоминание о том, что Бог любит, а некое видение, некое постоянное состояние ума, в котором человек ходит в любви Божией. Не любви к себе, не в том, что он напоминает, что Бог любит этого человека. Он просто ведает то, что Бог любит меня, ведает, что Бог любит его. Он это видит, он в этом состоянии живет. Вот это видение есть то необходимое созерцание, которое помогает, в конце концов, человеку для вот исцелиться. Если этого видения, этих представлений нет, то нет никакого приращения здравия, исцеления, и нет никакого приращения любви. И вот это видение необходимо. Но оно рождается только, когда человек читает Слово Божье, внимает Слову Божье и когда он молится.